Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжается эфир на радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский. Рядом со мной моя коллега Татьяна Ладяева. Тань, привет.
Да, привет, Игорь.
Ну что, обсудим последние новости. Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золото на летних паралимпийских играх в Токио.
Он выиграл индивидуальную гонку преследования на 3000 метров в соревнованиях на велотреке. В квалификационном заезде он установил новый рекорд мира. Это 3 минуты. 35,954 секунды. В общем, это еще вот посчитать надо. До такой доли секунды действительно вот это важно для того, чтобы установить новый мировой рекорд. Россияне выиграли уже 4 золотые, 1 серебряную, 2 бронзовые награды. Стоит напомнить, здесь мы находимся на данный момент на 3-м месте в медальном зачете. На 1-м месте Австралия, у нее 6 медалей. На 2-м месте Китай. Ну, мы, конечно же, Олимпиада, Паралимпиада только началась и будет продолжаться до 5 сентября в Токио. Есть пока еще, я думаю, все шансы, надежды, то, что 3-е место постепенно будет потом 2-м, а потом, может быть, и на 1-м месте медального зачета мы окажемся.
Тем более, я смотрю вот эту таблицу медального зачета. Есть задел-то у нас. У нас 4 медали, а, допустим, у Великобритании, которая идет на 4-м месте, всего 2 золотые медали. Так что...
А Китай и Австралия, которые на первом и на втором, по 6 медалей. То есть еще пока не такой сильный разбег.
С разницей 2 медали отстаем. Ну, будем надеяться, что...
И желаем удачи.
Желаем удачи. Да. Министерство труда изменит правила начисления соцвыплат на детей от 3 до 7 лет.
Также корректировки подвергнутся начисление выплат одиноким родителям и женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Об этом рассказала замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина. Значит, по порядку, если будем смотреть, что меняется. Пособие на детей от 3 до 7 лет включительно в малообеспеченных семьях. Такие пособия утвердили еще в марте. Было правило, что начисляются в размере 50% от регионального прожиточного минимума ребенка, но, согласно утвержденным правилам, если при начислении такой помощи средний доход семьи на одного человека оказывается ниже прожиточного минимума по региону, то размер пособия увеличат либо до 70, либо до 100%, согласно вот размеру прожиточного минимума в том или ином регионе. И здесь важный момент, что пособие полагается и на детей, которые находятся под опекой в семье. Далее, если мы говорим про выплаты для женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности, и также, если мы говорим об одиноких родителях, то размер выплат теперь составляет половину регионального прожиточного минимума, и, в общем, он полагается тем, кто воспитывает детей в возрасте от 8 до 17 лет. Помимо этого, нововведение затрагивает и квоты на автотранспорт. По действующим правилам, семьи с двумя автомобилями не могут рассчитывать на выплаты, кроме тех случаев, когда речь идет о многодетных семьях или семьях, где есть люди с инвалидностью. При этом при рассмотрении заявок учитываются транспортные средства, которые находятся в розыске или под арестом. Так вот, по новым правилам, при решении о выплатах такие автомобили учитываться не будут, но изменения обещают внести в законодательство до конца этого года. Не только социальные выплаты, которые мы перечислили, сегодня обсуждают в средствах массовой информации. Дело в том, что власти Москвы расширили перечень приоритетных отраслей, которые имеют право на получение льготных кредитов в рамках программы антикризисной поддержки бизнеса. Значит, постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, как расширяется вот перечень тех, кто может рассчитывать на эту поддержку, какие виды деятельности добавлены. Это предоставление в аренду, за исключением предоставления по договорам финансовой аренды или лизинга, предоставление собственного недвижимого имущества, за исключением жилых помещений, собственного движимого имущества и деятельность по обслуживанию зданий и территории. То есть теперь вот эти виды деятельности в период до 31 декабря текущего года им будет предоставляться поддержка в размере до 8% годовых по вновь взятым кредитам. Какие еще предприятия могут рассчитывать? Это мы говорили до этого о предприятиях, которые относятся к малому и среднему предпринимательству. Вот если предприятие не относится к таковым, тоже есть, происходит расширение перечня, кто может получить поддержку. Значит, сюда добавили сферу общественного питания, культурные, выставочные, просветительские мероприятия, досуг, развлечения, физкультурно-оздоровительную деятельность и спорт, бытовые услуги, это, допустим, салоны красоты, парикмахерские и так далее. Вот они в период до конца текущего года могут рассчитывать на поддержку в размере до 4% годовых по кредиту. Значит, за время действия программы в целом касательно поддержки бизнеса с мая 2020 года, то есть, ну, фактически не с наступления пандемии, но вот с наступления, когда начали активно помогать и бизнесу в том числе, льготные кредиты на сумму более 132 миллиардов рублей получили свыше 18 тысяч компаний, в которых работают более 127 тысяч человек. В общем, цифр очень много, ну, потому что вот поддержка осуществляется уже достаточно давно, и она вот перечень тех, да, кто может эту поддержку получить, расширяется.
Вот, ну вообще в России идет тенденция именно оказания адресной поддержки, да, определенным людям, определенным категориям, определенным сферам бизнеса. Это, конечно, правильное решение, я считаю. Но вот я опять же думаю, вот, насколько жизнь сложнее любых законов, насколько нельзя вот сесть и прописать все на бумаге. Да, вроде бы вот написали закон по оказанию того, по перечислению людей тому, кому оказывается помощь. Да, два автомобиля.
Забыли про одного, забыли про третьего, да, какая-то индивидуальная там ситуация, да, 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 у кого-то вот случилась.
Два автомобиля, ну, значит, не такая уж бедная семья, потом раз, и выяснилось, что один из автомобилей где-то в угоне. Да, ну, кто вот это мог предусмотреть? А в результате получается какая-то бюрократическая неразбериха, бюрократическая путаница, и вот любой закон, конечно, требует доработки, уточнений и проверки жизнью. И хорошо, что этот процесс происходит.
Ну, и я думаю, что здесь еще есть такая проблема, с которой многие, в том числе бизнесмены, столкнулись, особенно в самом вот начале этапе оказания такой помощи от государства. Было тоже, ведь, насколько мы знаем, они заполняли огромное количество каких-то документов и предоставляли отчеты, чтобы получить помощь. И, ну, и там условно не указана конкретно вот эта цифра, да, или там в документах не хватает, ну, чуть ли не какой-то запятой, и, соответственно, ты сразу не попадаешь под перечень тех, кому полагается помощь. Ну, то есть бюрократия, она, конечно же, у нас иногда все-таки хромает, как ни крути. Вот хочется, чтобы таких проблем возникало как можно меньше. И действительно, те, кому положена помощь, они могли ее получить. Какую, кто еще может рассчитывать на помощь? Значит, мэр Москвы Сергей Собянин также распорядился оказать поддержку молодежи, москвичам в возрасте от 30 до 35 лет. Но мы помним, что понятие «молодежь» расширили тоже. И если вот раньше помощь предоставлялась гражданам до 30 лет, угу, то теперь до вот, 35
вообще
лет.
Интересная тенденция, конечно, вот до какого возраста человек будет считаться молодой? Не, ну, только,
если
не только
мы все
душе,
будем когда-нибудь в среднем жить до 100 лет, то, наверное, тогда из 35 до, да, там 40 можно будет тоже увеличить.
Я просто сейчас вспомнил нашу историю, по-моему, век 16, когда 40-летний человек уже считался глубоким стариком. А сейчас 35 лет.
Хорошо, что сейчас не так.
А, да, хорошо, что сейчас не так. И хорошо, что сейчас мы можем ощутить себя молодым. Я могу ощутить себя молодым.
Вот какая поддержка? Значит, людям до 35 лет будут помогать, кто ищет работу, будут помогать эту работу найти и помогать трудоустроиться. Вот в 2020 году служба занятости Москвы помогла трудоустроить более 50 тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет. Ну и, соответственно, теперь это число будет увеличено, поскольку помогать будут и тем, кому 31, 2, 3, 4 и 35 включительно.
Ну, это прекрасно. Дай бог, чтобы этим людям действительно предлагали работу по специальности, потому что 30-35 лет — это расцвет сил работать, создавать, творить на благо нашей страны. Почему бы и нет? Счетная палата раскритиковала функции утилизационного сбора.
Утилизационный сбор, который в России платится при импорте или ввозе транспортных средств, исполняет не те функции, которые установлены были при его введении. Вот такое сообщение приходит от Счетной палаты. Ведомство отметило, что функция компенсации вреда природе недостаточно реализована ни в одной из экологических плат и сборов, ну, которые существуют. У нас существует утилизационный сбор, экологический сбор и плата за негативное воздействие на окружающую среду. В общем, прописали одно в законе, а по факту выполняется другое. Вот ни один из этих платежей полностью не выполняет ту функцию, которая, по идее, полагается.
Честно говоря, я даже не знал, что у нас вот столько платежей,
нюансов,
налогов. Да,
мне кажется, слушай, это опять вопрос бюрократии. В том плане, что вот прописали, а толк должен быть, конечно же, какой-то, выполнение должно быть согласно
тому, что прописали, происходит. А реализовать забыли.
Нет, конечно же, вот тоже специалисты отмечают, что в 2020 году выросло до 8% от общего объема неналоговых поступлений в казну. То есть растет вот все-таки сумма тех сборов, которые
деньги
поступают.
Есть, сборы поступают.
Но либо недостаточно, либо прописали вот так, куда эти деньги должны быть направлены, на что они потрачены, что в итоге тоже не всегда доходит до конечной цели, как это должно быть. Так вот, свое мнение по этому поводу высказал политический деятель, эколог Максим Шингаркин.
Правильно Счетной палаты говорит. В законе написано одно, работает у нас другое. А, соответственно, эти деньги, не попав на этот рынок, они в нашей экономике что делают? Они создают черную коррупционную дыру, и самый крупный размер дыры – это связано с утилизацией автомобильной техники. Дальше я вам так скажу. Была бы воля государства, мы бы сейчас сами видели многомиллиардные потери бюджетных средств, которые коррупционным образом и средств именно утилизационного сбора на автомобиль ежегодно пропадают в никуда. Черные коррупционные дыры российской экономики.
Ну вот, к сожалению, да, мы знаем ту практику, когда если что-то выполняется не так, как прописано изначально, если что-то не выполняется, если есть, да, мы говорим про деньги, которые не совсем понятно, куда они там могут тратиться и в каких размерах, то здесь коррупция, она и может, к сожалению, появиться. И очень хотелось бы, чтобы действительно правительство сейчас, вот если Счетная палата уже делает такие заявления о том, что вот есть несоответствие в реализации задач, при трате и сборе, да, необходимых всех вот этих утилизационных при сборе сборов, да, ну вот, вот так вот я сказала. Вот. То есть необходимо, мне кажется, это, если Счетная палата говорит, контролировать этот процесс или нет, то значит, это лишний раз говорит о том, что власти уже начинают об этом задумываться. Нужно какие-то,
действовать.
Да, после заявления о несоответствии документов и дел, нужно уже предпринимать какие-то реальные шаги, мне кажется. И вот Максим Шингаркин, какой еще привел пример. Он говорит, допустим, да, позвонила я в компанию, они забрали у меня, значит, стиральную машинку старую, ну и куда-то увезли, чтобы утилизировать ее. Ситуация, получается, происходит в обход государства. В итоге, да, то есть вопрос, дала, не дала я деньги этой компании, в каком размере я эти деньги дала, как эта компания установила, собственно, тот размер, который, ну, ту сумму, за которую они утилизируют машину стиральную. При этом, когда я покупала стиральную машину, я, по идее, уже заранее заплатила вот как раз-таки те деньги, которые будут на утилизацию в будущем потрачены. Куда ее увезли, вообще утилизировали эту стиральную машинку или нет, это тоже у нас вызывают вопросы. То есть вот эта вот схема, она не до конца понятна, не до конца отработана. Поэтому возникают такие проблемы.
Да, я обращался в подобные фирмы. Конечно, никто им за утилизацию не платит. Наоборот, некоторые компании предлагают, давайте вот мы вам заплатим 500 рублей и вывезем ваш там холодильник или вашу стиральную машину на запчасти. Они не говорят на утилизацию, да, то есть они берут на запчасти. Может быть, они действительно какие-то запчасти достают из моей старой техники, может быть, не достают. Но по большому счету человеку ведь все равно. Он избавился от того, что ему не нужно дома, увезли, забрали, все это бесплатно, все прекрасно.
Ну, а вот не должно быть по-хорошему все равно, потому что мы сами видим последствия вот той экологической ситуации, которая сегодня происходит, которая ухудшается во всем мире. Это же все отсюда растет, ну, ноги растут отсюда, поэтому нужно за этим следить, как мне кажется.
Согласен. Ну и вот этот сбор, как я понимаю, он уже зашит в цену товара. Осталось только деньги есть, желание есть, осталось только проследить, чтобы те деньги, которые собирает государство, они дошли в нужное место и попали к нужным людям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вузы объявили дополнительный набор на фоне отмены второй волны зачисления.
В общем, какая произошла ситуация? Обычно люди, абитуриенты поступают в три этапа. Ну, первая, так называемая нулевая волна, туда принимают победителей различных школьных олимпиад. Им, по факту, там и ЕГЭ, может быть, не обязательно уже даже сдавать автоматически. Они проходят, или они там сдали ЕГЭ на 100, на 200 баллов из 100. Вот, собственно говоря, поступили. Далее идет первая волна, собственно, общий конкурс, это вот сдача ЕГЭ. В некоторых вузах, на некоторых творческих специальностях мы знаем, что все равно существуют еще какие-то дополнительные экзамены, которые сдаются. И по результатам вот суммирования всех этих испытаний есть списки того, куда люди поступили или нет. И здесь еще нужно учитывать, что ранее, мы да, обсуждаем то, как было раньше, могли поступить на 5 направлений, подать документы. Ну и, соответственно, кто-то понимает, куда он поступил, и может потом эти документы забрать. В общем, формируется изначально список, смотрят, какое количество абитуриентов забирает документы с этого направления, появляется как бы более сокращенный список. И наступает вторая волна, чтобы те, кто не поступил, допустим, на бюджет, а только на коммерцию, у них есть шанс еще прорваться. Так вот, в этом году вторую волну отменили. И абитуриентам разрешили подавать документы на большее количество направлений, то есть на 10 факультетов они могли...
В два раза больше,
да, они могли выбрать этих специальностей. Как итог, вот какой получился? Ряд вузов, в том числе ведущие вузы, не смогли набрать нужное число первокурсников и объявили дополнительный набор. То есть по факту ту же самую вторую волну, которую отменили. Только у нас 1 сентября на следующей неделе уже, по идее, бы надо было бы всем определиться, кто где будет учиться. Ну, возможно, здесь очень это хороший шанс для тех, кто не поступил, может быть, вообще никуда, или только на коммерции. Главное, чтобы они договор тогда уже не успели заключить с учебным заведением, мне кажется.
Успеть запрыгнуть в последний вагон.
Может быть, да, успеть действительно запрыгнуть. Вот, допустим, на каких специальностях такое получилось в МГУ? Например, МГУ. Это журфак, это факультет психологии, философии, и юридически, и географически. Вот там вот наблюдается нехватка.
МГУ, нехватка? Вот как это?
В медицину все пошли после пандемии. Вот у меня есть такое предположение. Нет, ну на самом деле популярность тех или иных профессий, она меняется периодически, да, и мы знаем там, то у нас все юристами хотят быть, то все программистами, может быть, теперь тенденция тоже как-то изменилась. А свое отношение в целом к современной системе зачисления в вузы и поступления рассказал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.
Это излишняя мера, и вообще нам надо переходить к нормальному варианту приема в вузы без всяких вот этих глупостей, которые были придуманы при введении единого госэкзамена. Без вот этих подач в 10 вузов на различные специальности, без двух волн. Надо, чтобы выпускники школы заранее определялись, в какой вуз они идут, на какую специальность они идут. Надо заниматься нормальной профориентационной работой в школе, потому что у нас сегодня выпускники школы шарахаются куда попало.
Ну, я могу сказать, что здесь двоякое такое отношение. Мне кажется, 10 направлений – это действительно перебор. Все-таки человек должен определиться. Хотя, может быть, он поступает в разные города тоже. Ну, кто знает. Там
Те, кто подает документы в 10 вузов, таких немного все-таки. Мне кажется, 2-3.
Я единственное, что могу сказать, что когда я поступала, я попала в эту систему, когда уже сдавали ЕГЭ, и вот был выбор, ну, не 10, а там действительно 5 направлений. Я подавала на кардинально разные направления. Это журналистика, филология и экономика, потому что родители очень сильно хотели, чтобы я была экономистом, а я хотела совершенно другое. Вот у нас был компромисс и возможности, как бы я подаю и туда, куда поступила. Но вот эта система переложить документы, в последний момент передумать, очень сильно мне помогла, потому что поступая на журфак, я не поступила на бюджет, а вот на филфак я смогла поступить на бюджет. Собственно, в последний момент я была тем человеком, который переложил документы и смог выбрать между коммерцией и бюджетом, к примеру, в том числе между направлениями.
Ты знаешь, я еще отношусь к тому поколению, которое поступало до введения ЕГЭ. Я помню эту систему. Я, кстати, тоже поступал на филологический факультет, но тогда было всего 3 экзамена, и нам нужно было набрать 15 баллов. Причем при школе были такие курсы полугодовые, куда приходили преподаватели, с филфака читали нам лекции, и потом, самое главное, была возможность сдачи досрочных экзаменов, которые шли в зачет. И вот эти экзамены, они вроде бы как тестовые, но вроде бы как и зачетные. И я помню, пришел на экзамен по русскому языку абсолютно неподготовленный. Вот, что-то там начал рассказывать, как-то вылезать на школьных знаниях, и учительница сжалилась надо мной, поставила 4. У меня такой в глазах вопрос: а почему 4? А почему не 5? А как так? В общем, в итоге я набрал...
У меня был такой вопрос на каждой сессии после поступления.
Я набрал 13 баллов, этого мне хватило, чтобы поступить на бюджетное отделение филологического факультета, в общем, мне эта система очень нравилось. В ЕГЭ я действительно мало что понимаю. Участники финансового рынка раскритиковали законопроект Минэкономики по упрощению процедуры внесудебного банкротства граждан.
А в чем суть? Национальный совет финансового рынка написал письмо в Минэкономике с отзывом на разработанный ведомством законопроект, который упрощает процедуру внесудебного банкротства граждан. Согласно проекту, вдвое, то есть до 1 миллиона рублей, увеличивается максимальная сумма долга, с которой можно подать заявление на банкротство в МФЦ о внесудебном банкротстве, именно идет речь. Многие выступили против, потому что говорят, что теперь в зону риска попадают кредиторы, ипотечники, особенно если учитывать размер кредита и ипотек в регионах, там тот же миллион как раз-таки может быть, и мало ли какая может произойти ситуация у людей, что не заплатили вовремя какой-то один платеж, и вот этот процесс может пойти. Вывод из этого, как следствие, может ужесточиться требование к заемщикам при выдаче кредита. Почему еще выступают против? Говорят, что не общаются между собой и плохо налажена коммуникация между МФЦ и бюро кредитных историй, из-за чего тоже могут быть разного рода проблемы. Против не все, конечно же, есть и те, кто говорят, это лишняя возможность для людей воспользоваться такой услугой, как внесудебная процедура банкротства, потому что некоторые действительно, для некоторых это будет актуально. В целом, внесудебной практике порассуждал экономист, управляющий директор компании Trade One to Three Владимир Рожанковский.
Я вообще, в принципе, за внесудебную практику, потому что люди должны, мне кажется, договариваться. То есть суд всегда должен быть последней инстанцией в решении споров. потому что суды перегружены, судятся все, судятся по малейшим мелочам. Я могу сказать, как человек, который прожил достаточно долгое время в США, это одна из тех вещей, которые точно, абсолютно ни одному человеку в Америке не нравятся. То, что по малейшему поводу люди вместо того, чтобы решать между собой вопросы, идут в суд. Взросшена целая элита различных адвокатов, судебных следователей и так далее. То есть это, в принципе, люди, которые едят хлеб налогоплательщиков.
Ну, в общем, есть сторонники, а есть противники таких инициатив. Мне кажется. А юристов действительно много. Вот с чем я хочу согласиться. Действительно много, и при каких-то разных ситуациях ты не знаешь, куда тебе бежать и куда тебе идти.
И еще одна новость. Forbes впервые составил рейтинг лидеров по социальным инвестициям.
Да, его возглавил генеральный директор производителя электромобилей Arrival, бывший заместитель министра связи России Денис Свердлов. С 2010 года он потратил на благотворительные, социальные и экологические проекты более 5,5 миллиардов долларов. Исследование проводилось по тем данным, которые предоставляли сами бизнесмены. Вот если Свердлов на первом месте, значит, он потратил, ну, не потратил, да, он инвестировал более 5,5 миллиардов долларов, то вот тот, кто находится ниже, допустим, это глава Лукойл, чуть более 1 миллиарда долларов. То есть суммы разные, но для нас, для всех эти суммы, конечно, большие. Но здесь главный вопрос, будем ли мы верить вот в эти суммы, действительно, что деньги пошли на вот благотворительность или какие-то социальные проекты.
Я хочу верить в людей, я хочу верить, конечно, в доброту, даже если эти люди олигархи.
Особенно, если есть такие деньги.
Да, ничто человеческое им не чуждо. Татьяна Ладяева, Игорь Ивановский, спасибо.